говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
На прошедшей в начале декабря в Москве ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» экспертный совет издателей подготовил топ-лист лучших книг года. Первую строчку в этом списке занимает выпущенная издательством «Время» книга воспоминаний Лидии Чаковской «Прочерк». Незавершенная повесть, над которой Лидия Корнеевна работала в последние годы жизни, впервые вышла отдельным изданием. Не знаю, как составлял список лучших книг издательский совет, но согласен с его решением выделить именно мемуары Чаковской. Мне уже приходилось говорить о том, что пришло время перечитывать книги о сталинизме. Это самая насущная литература сегодня, да и может ли быть по-иному, если имя Сталина появляется в тройке лидеров конкурса национальных героев. Нужда в противояде от этой отравы велика, и книги о трагедиях 70-летней давности приобретают актуальность. Феномен, согласитесь, зловещий. Прочерк стоял вместо даты смерти мужа Лидии Чуковской, астрофизика Матвея Петровича Бронштейна. Теперь известно, что Матвей Бронштейн, арестованный в 1937 году, был расстрелян в феврале 1938. Историю книги «Прочерк» рассказывает дочь Лидии Корнеевны, Елена Чуковская, подготовившая рукопись к печати.
Она книгу закончила в 1986 году, дала прочитать своим друзьям, мнение которых ее интересовало. Я помню, что читал Корякин, Владимир Корнилов, и положена была книга, поскольку печатать ее, конечно, не предстояло. И в этот момент началась перестройка. Объявился биограф Матвея Петровича, который написал о нем книгу. Он добился и указал нам дорогу, как посмотреть дело Матвея Петровича в Комитете госбезопасности. И мы с Лидией Корнеевной ездили и прочитали это дело. После чего она стала говорить, что прочерк – неверное название, никакого прочерка не осталось. Все стало известно, из чего состояло дело и в какой день его расстреляли. Конечно, это был просто шок. Надо сказать, что мы пришли уже несколько подготовленные, потому что тогда был такой молодой человек Дмитрий Геннадьевич Юрасов, который работал в Верховном суде, и он оттуда утащил еще очень много документов из этого дела. Поэтому, когда мы пришли, мы знали уже по именам всех палачей, скажем так, которые участвовали в этом деле, и у меня была мысль как-то расспросить об их судьбе. Приемная вот Комитета госбезопасности была на Кузнецком. Мы приехали туда, нас встретил сотрудник, который и созванивался с Лидией Корнеевной. Привел нас в такую комнату, которая меня поразила полным отсутствием всего. Стояли стулья, стол, шкаф, и ну никакой, не валялось ни бумажки, ни вообще ничего человеческого там не присутствовало. Он сел напротив нас и дал пролистать эту папку. Все равно дело производит, конечно, вполне чудовищное впечатление. Ну, например, Матвей Петрович заполнял анкету после ареста совершенно нормальным почерком, там отвечает на вопросы. А потом идут несколько протоколов допросов, причем их всего два или три, ну, что тоже не может быть, где почерк совершенно неузнаваемый, подпись. И даже Лидия Корнеевна под моим сильным нажимом, правда, она не хотела, попросила экспертизу провести, его ли это почерк. Через месяц экспертиза ответила, что его, но узнать нельзя. Обвинения были в том числе и смехотворны, например, вредительство в области водного хозяйства. Но были и такие показания сотрудников Пулковской обсерватории, с которых видно, что Дмитрий Петрович вот это говорил. Так, интонация как-то чувствуется. Я боюсь пускаться в вопросы физики, но его обвиняли там что-то, шли какие-то дискуссии о расширяющейся Вселенной. Он придерживался каких-то не тех взглядов, которые были нужны в эту минуту. И что-то говорил о положении дел в стране, не совсем вот прям то. Да потом и те, кто говорили то, что надо, их все равно тоже сажали. Так что в этом разбираться даже как бы и бесполезно. Потом, на что я еще обратила внимание, вот все бумажки, которые были, все участники со стороны Комитета госбезопасности, все подписывались без инициалов. То есть, чтобы их нельзя было узнать, кто это все-таки, потому что там фамилия Карпов, например, ну, распространенная фамилия, какой Карпов, хотя мы и знали, и очень интересно, что он стал потом во главе Совета по церквям, в общем, какой-то занял очень странную и высокую должность. Тем не менее, я обратила внимание на то, что они сразу не подписывались, то есть и в момент проведения всех вот этих своих незаконных действий они прекрасно понимали их преступность. Следователем у Матвея Петровича был Лупандин, тот же самый следователь, который был и у Заболоцкого, и Заболоцкий о нем написал много интересного. И еще интересно, что он кончал жизнь в 1977 году как пенсионер союзного значения, то есть как Хрущев, хотя все время провел в подвалах НКВД, ломая табуретки о чужие головы. Лидия Корнеевна хотела книгу переделать совершенно. Были опубликованы дела Бенедикта Лившица, Николая Макаровича Олейникова, то есть лиц, близких к редакции. Кроме того, ее очень занимало кронштадтское восстание, потому что она помнила его еще школьницей. У них в классе учились дети генерала Козловского, который руководил этим восстанием. И когда восстание было подавлено, ее совершенно потрясло, что все участники кронштадтского восстания, не только те, кто руководил, и те, кто реально участвовал, но буквально те, кто вот на одном заборе сушил анучи, тоже все были уничтожены постепенно. К 1928 году никого не осталось. И она хотела книгу всю переделывать. И начинать хотела как раз от кронштадтского восстания. Но это она совсем не успела. И как раз передо мной и перед помощницей ее Жозефиной Оскаровной встал вопрос, что делать. Печатать наброски как-то нереально. Сшивать куски из разных планов тоже нереально. Поэтому мы опубликовали законченный вариант, доперестроечный вариант. Вот то, что она могла сказать до того, как стало многое известно. Потому что прочерк означает как раз то, что неизвестно, что с ним случилось. А все стало известным. Ей два человека позвонили, которые сидели с Матвеем Петровичем в одной камере, и их рассказ тоже приводится в послесловии. Так что никакого прочерка уже не осталось. Но вся история, как она ее запомнила и как она ее пережила, вот без этих дополнений, сохранилась в этой книге, и мне кажется, поэтому, что она может существовать в таком виде.
Я решил в этой программе восстановить, следуя замыслу автора, хронологическую последовательность рассказа и начать с фрагментов воспоминаний о 20-х годах. Это последние главы книги. Лидия Чуковская рассказывает о том, как воспринимали советскую действительность ее друзья-студенты. Читателю в 2009 году покажется вполне современным рассказ о том, как осознание лживости и некомпетентности власти сочетается с доверием к ее пропагандистским приемам, а история о забрасывании английского посольства чернильницами, рассказанная Чуковской, выглядит сегодняшней допародийности. Ну да, в России, как известно, каждые 5 лет меняется все, а каждые 200 – ничего.
От газетной словесности за 10 шагов разило ложью, улавливаемой даже вне фактов, вне опыта, сквозь казенщину стиля. В чем правда? Как опровергнуть вранье? Не знаешь, но нюхом чувствуешь – это ложь. Газет мы попросту не читали. Ни мой отец, ни мои друзья-сверстники. Беря их изредка в руки, цитировали абзацы и фразы друг другу как примеры безграмотности, языкового безобразия, стереотипных шаблонов. Но то политика, а то мировоззрение. Я полагала, что искомое всеразъясняющее мировоззрение таится в какой-то философской книге. Надо только угадать, в какой. Выучить на зубок, уверовать. Обретешь истину, поймешь, что такое хорошо и что такое плохо, а тогда, может быть, и в политике начнешь разбираться. Ну а пока не разобралась, видим, что люди отбираются в начальники по принципу наименьшей любви к тому делу, которое им поручено, и наибольшей бесталантности. Мало этого, люди, заправлявшие нами, с какой-то неизменной последовательностью вытаптывают все, что нами полюблено с детства». Любимым улицам и площадям даются незнакомые имена. В официальной прессе любимые нами поэты и прозаики с какой-то поражающей последовательностью объявляются продуктом буржуазного капиталистического общества, каких-то там колониальных или империалистических вожделений. Если мы, дети интеллигенции, осмеливаемся выступать в защиту наших любимцев, члены комсомола в школе или в институте объясняют нам, что мы мелкобуржуазная сволочь. Если мы топотом и свистом протестуем против мошеннических выборов, нас волокут в кутузку. Значит, отрицательно относились мы к власти? Нет, не значит. Путаница у нас в головах была отчаянная. Так, например, официальный призыв «лордом в морду» пленял нас и увеселял. Нам в отрочестве успели внушить, что если мы голодаем, едим конину, печем лепешки на касторовом масле, живем в холоде и в тесноте, если в школе у нас идет пар изо рта, а чернила обращаются в лиловый лед, то во всех наших бедах повинны не мы и не наши правители, а эти самые неведомые лорды. Кроме того, чего греха таить, давать лордам в морду бывало попросту весело. Так же весело было 1 мая идти в общей колонии на Дворцовую площадь, а вечером своею компанию чуть не до утра гулять по набережной, любуясь кораблями. Мы чинно проходили мимо трибун. Что там орали вожди на трибуне, нам было все равно. Мы не вслушивались, а потом отправлялись гулять вдоль гранитной реки, радуясь золотым кораблям, как дети, разукрашенные елки. Да, мы были и в 20-е годы детьми. Только полную детскостью можно объяснить удовольствие, наслаждение, с каким мы по призыву начальства собрались однажды многосотенной толпой возле британского посольства и, дико вопя, зашвыряли стены великолепного здания специально выданными нам для этого героического занятия чернильницами. И как это было весело! Кони, мельтоны, красавцы как на подбор, солнце в глаза, чернила, кто дальше кинет, и ни одной лекции в институте. Чем не дети? Сущие дети. Газет не читали, комсомольцев терпеть не могли, а сами от всей души резвились по-комсомольски.
Говорит Радио Свобода. Послушайте передачу по книге воспоминаний Лидии Чуковской «Прочерк». Лидия Чуковская говорит, что она не намеревалась писать историю советских спецслужб, и все же «Прочерк», повесть о трагедии одной семьи, остается и книгой о том, как огромную страну охватила душевная болезнь, и ее жители превратились в людоедов. Лидия Чуковская пишет, что до конца не понимает, зачем был нужен 37-й год, но объясняет, как он стал возможен. А у современного читателя возникнет вопрос, который Лидия Корнеевна, скончавшаяся в 96-м году, в своей книге задать не могла. Почему история повторилась, и люди точно такого же типа, из той же самой организации, ничуть не раскаявшиеся и столь же циничные, снова под аплодисменты толпы пришли к власти?
Впервые я соприкоснулась с ОГПУ, когда мне исполнилось 19 лет. Если не считать ЧК, но тогда, в моем детстве, к нам дважды являлись с обыском солдаты, матросы и чекисты, так сказать, в общем порядке. Тогда, в 18-м, 19-м, 20-м, постоянно производились обыски в буржуйских квартирах. Ну, а писатель он кто? Буржуй, известно. Меня же первый раз арестовали совсем в другое время. Военный коммунизм миновал, царил НЭП. Во сне почудились мне заливистые звонки, приснилась мчащая со звоном тройка. Очухавшись, я поняла, что колокольчик заливается в кухне. Обыск был тщательный, прилежно рассматривали книги, читали письма. Ничего предосудительного не обнаружили, но, уводя меня, прихватили с собой машинку. На первом же допросе следователь Леонов предъявил мне воззвание рабочих, перестуканное на машинке Корнея Ивановича. Я видела воззвание впервые. Как быть, на всякий случай я не опровергла обвинения. Да, переписывала листовку я.
Среди неблагонадежных контрреволюционеров Лидия Чуковская оказалась случайно. Однокурсница, входившая в подпольный с анархическим уклоном кружок рабочих печатников, один раз пригласила ее на собрание, а потом на машинке Корнея Чуковского отпечатала листовку. Это было достаточно для приговора. 3 года ссылки. Лидия Чуковская отправляется в Саратов.
Рядовые саратовцы к ссыльным относились с опаской и без симпатий. Они заняты были чем-то другим, не политикой и уж во всяком случае не литературой. Чем же? Я не улавливала. День да ночь, сутки прочь. Ходили они на службу, зарплата, а не работа. Дома они о службе почти не поминали. Дома жили какую-то странную смесью церковных и советских праздников. Перед праздниками, после праздников. Да, еще истово справляли именины и дни рождения. Я же с детства привыкла, что кругом работают, работают страстно. Литература отпусков не дает, говорил отец. Репин работает. Музыканты, певцы, актеры, литераторы работали. Срочно, судорожно. И даже казенную службу превращали в работу. Меня и братьев Корней Иванович с измольства приучал работать. В Саратове работать мне хотелось более чем когда-нибудь. Но найти работу в ссылке еще труднее, чем найти жилье, хотя профессиональной стенографисткой по тому времени я уже была, и притом самого высшего класса. ГПУ не рекомендовало учреждениям пользоваться услугами ссыльных.
После досрочного освобождения из ссылки в 27-м году помогли хлопоты отцовских друзей, Лидию Чуковскую вызывают в ГПУ и требуют подписать обязательство не участвовать в контрреволюционных организациях. Она категорически отказывается, чтобы поддержать арестованную подругу, напечатавшую ту самую злополучную листовку.
Что-то, помещающееся не в голове, а где-то, не знаю где, властно и бесповоротно учило меня. Им ничего нельзя давать, никаких подписок и расписок. И не потому, что я собираюсь нарушить обещания. Я уже тогда сообразила, путь политического деятеля — не мой путь. А потому, что они — негодяи, нелюдь, нечисть, насильники. Что они преследовали интеллигенцию, высылали ее, расстреливали. Расстреляли же Гумилева. И кронштадтцев расстреляли, хотя те поднялись защитить справедливость. И у них в сейфе не должен храниться мой, что бы то ни было, обещающий почерк. Это было что-то вроде суеверия, чур меня, вроде дурацкой приметы. Перебежит тебе дорогу черная кошка, бойся. А может быть, что-то вроде зачатков мировоззрения?
Поразительно, но ГПУ смиряется с этим отказом. Еще не кончились вегетарианские времена, и Лидию Чуковскую просто перестают вызывать на допросы. Она возвращается в Институт истории искусств, оканчивает его, выходит замуж, а ее досье в архиве спецслужб ждет своего часа. Наступает 1935 год.
Мы понимали, что Киров убит Сталином. По какой причине убит, за что убит и зачем, мы угадывали. Целью Сталина, в частности, было еще и еще раз, в который уж раз, устроить погром в Ленинграде. По его повелению расстреляли всех исполнителей и всех непосредственных свидетелей убийства, но это был только почин. Убрав концы в воду, арестовывать начали сотни людей, не имеющих к убийству и убийцам ни малейшего отношения, но некогда, много лет назад, принадлежавших к оппозиции. Но этим не окончилась казнь города и подготовка к 37-му. Эшелон за эшелоном стали отправлять в Казахстан и в другие дальние места людей дворянского происхождения, чье присутствие в Ленинграде, как объясняли газеты, только и могло создать атмосферу, побудившую злодеев к злодеянию. Сталин ненавидел Ленинград чуткую ненавистью самозванца и ненавистью неуча к интеллигенции. Я не хочу сказать, что Сталин любил вообще какой-либо город или деревню, или, например, свою родную Грузию. Я не хочу сказать, что, в отличие от Сталина, любили наш город Зиновьев или Ленин. Я не хочу сказать, что до 1935 года в Ленинграде или в какой-нибудь другой точке нашей страны не свирепствовал террор. Но эпоха, наступившая после убийства Кирова, один из памятных мне, горожанке и ленинградке, мощнейших, выбрасывающих пламя наружу подземных толчков террора. Некое предисловие к 1937 году. Кирова убили в декабре 1934 года. Меня вызвали срочной повесткой в Большой дом в феврале 1935. В глубине узкой и длинной комнаты пахло свежей краской и разило пивом. У окна письменный стол, а перед ним стул. Хозяев двое. Один чернявый кавказец, другой русский, с перманентно завитой белобрысостью. Оба в военном, и оба с кобурами у пояса. Не револьверы меня удивили, оружие пристало военной организации. Меня испугало то, что оба они, болтая ногами, сидели не за письменным столом, а на письменном столе. И не чернильница стояла между, а недопитая пивная бутылка, два стакана и огурец. «Присядьте», — сказал перманентный и придвинул мне стул ногой. Я испуганно села. Ноги в высоких сапогах, пахнувшие потом и гуталином, болтались недалеко от моих плеч и лица. У Завитова физиономия была совершенно дурацкая. Такова же и речь. Кавказец вступил в разговор не сразу, а белопрысый произнес, что мне, давно разоблаченной контрреволюционной преступнице, оказана была милость. Он произнес «милостыня». Теперь я должна платить по счету. Обязана сотрудничать с органами, чтобы помочь им рассчитаться полностью. Опять-таки по счету с теми врагами, у кого руки в крови дорогого Сергея Мироновича. Классовая борьба в нашей стране обостряется. Враги не дремлют. Все честные советские люди должны сплотиться вокруг меча революции. Я тоже должна сплотиться, помогать органам разоблачать еще недоразоблаченных врагов. Только этим я могу искупить, он сказал, искупить по счету собственную вину. Я ответила рассуждениями, какие пытались лепетать в подобных обстоятельствах, наверное, многие-многие и до, и после меня. Я, мол, лишена дарований для подобной работы. Проболтаюсь. Ничего не умею скрывать. Лишена актерских способностей. Не умею притворяться. К тому же в той среде, где я живу, никаких антисоветских разговоров никто никогда не ведет. И вообще я и друзья мои заняты исключительно созданием советской литературы для детей, преимущественно сказок. Так что не о чем мне будет докладывать. «Вы нам тут детские сказочки не рассказывайте», — заорал перманентный, и я невольно откинулась на спинку стула. Так близко к моему лицу закачались теперь его сапоги, и так остро пахнуло пивом. От его крика, от запаха гуталина, краски и пива, от унизительного чувства полной беспомощности я очень быстро утомилась, переутомилась, устала смертельно и уже не в силах была обосновывать свой отказ. Я отвечала одно только слово — «нет, нет, нет». Сколько часов длился крик, сапоги, пиво и «нет», я не знаю. Полчаса, 4 часа. Мне казалось, столетие. В том, что домой я не вернусь, а прямо отсюда, на Шпалерную, я не сомневалась. И всей душой об этом мечтала. Только бы окончились сапоги и крик. Крик окончился. Началась стрельба. Да, они стреляли. Оба. Сидя на столе, вынув револьверы, поигрывая ими и прищурясь. Это было не во сне, а наяву. Они стреляли. В меня? Нет. Иначе я не писала бы сейчас этих строк. Куда же? Не знаю. Быть может, выстрелы были холостые? Никаких дырок в стене или в потолке я не видела. Впрочем, я не смотрела кругом, а только вздрагивала и жмурила глаза. Тишина. Тишина. Стрельба прекратилась. Я ждала, что сейчас войдут солдаты и отведут меня в камеру. По улице поведут? Подземным ходом? Хозяева соскочили со стола. — Чего сидишь, развалясь? — заорал кавказец. — Марш отсюда, неблагодарная тварь! Убирайся! Иди, ну помни! Это уже мне в спину, когда я, пошатываясь, шла к двери. — Помни, что теперь мы знаем, кто ты такая! Куда поперлась? Кто тебя без пропуска выпустит? Раззява! Давай пропуск! Я вернулась к столу и протянула бумажный квадрат. Он подул на печать, приложил ее к бумаге и швырнул мне. — Привыкла, что тебя по головке гладят? Мы тебя отучим. Лестницы не помню. Помню, что заплетающимися ногами я прошла сначала из большого дома не в свою сторону, а в обратную, к мосту. Потом повернула и пошла верно.
Вторую передачу по книге воспоминаний Лидии Чуковской «Прочерк» вы услышите на «Волнах свободы» через неделю в это же время. После рекламы и сводки новостей гость радиожурнала «Поверх барьеров» литературовед Альберт Ковач расскажет о своей книге «Поэтика Достоевского».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О ситуации в Латвии после ночных волнений в столице республики говорим с бывшим народным депутатом СССР и депутатом Госдумы Виктором Алкснесом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия предлагает созвать 17 января в Москве саммит стран-потребителей российского газа. Украина также будет приглашена на встречу. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе переговоров с премьер-министрами Болгарии, Молдавии и Словакии. Евросоюз предупредил Россию и Украину о серьезных последствиях, если проблема транзита не будет решена как можно скорее. Число палестинцев, погибших в результате израильской операции в секторе Газа, по данным местных властей, превысило 1000. Среди них немало мирных жителей. Потери Израиля – 13 человек. Израильская операция против группировки «Хамас» продолжается уже 19 дней. Северная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу с территории Ливана. Сведений о пострадавших нет. Это второй ракетный обстрел Израиля с территории Ливана с начала израильской операции в Газе. Российские экологи призвали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенном лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета. Возобновлено следствие по уголовному делу о захвате заложников в Московском театральном центре на Дубровке осенью 2002 года. В столице Болгарии, Софии, в результате столкновений между полицией и антиправительственными манифестантами пострадали более 20 человек. Задержано около 150 участников беспорядков. В Москве покончил с собой глава компании по продаже авиабилетов Владимир Зубков. Сообщается, что в последнее время компания в связи с кризисом испытывала серьезные трудности. Министерство обороны США признало факт пыток гражданина Саудовской Аравии, подозревавшегося в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года. Бывший президент Чехии Вацлав Гавел находится в серьезном, но стабильном состоянии после перенесенной операции на дыхательных путях.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Издательство «Водолей» выпустило перевод монографии Альберта Ковыча «Поэтика Достоевского». Книга о русском писателе, написанная венгерским литературоведом на румынском языке, сочетание, которое сразу привлекает внимание. Книга замечена в России, удостоилась лестных отзывов, ее сравнивают с исследованиями Михаила Бахтина. О своем увлечении Достоевским выпускник Уральского и профессор Бухарестского университета Альберт Ковыч рассказал Тамаре Леленковой.
«Преступление и наказание» я читал на венгерском языке осенью 44-го года, когда гитлеровцы у нас были. До того я только читал в книгах, что бывает, что человек начинает читать какую-то книгу и не может заснуть, пока он не кончит. Вот со мной первый раз и случилось это дело. Я читал день, ночь и день, и глаза не закрывал. Вот, наверное, с этой эмоции началось у меня это дело, потому что моя книга, хотя и исследование, но она и эссе. И, как писал сам Достоевский, для того, чтобы написать что-нибудь, прежде всего надо что-то пережить.
Может быть, вы припомните, что именно вас так задело?
Меня, конечно, волновало приключенческий сюжет, но не это прежде всего. Я был подростком, юношей тогда, и меня волновали онтологические вопросы. Жизнь, судьба, моя, человечество. Вообще русская литература играла большую роль, когда я кончил очень важный лицей 16 века имени Фаркаша Бояи. Я хотел поступить на венгеро-французское отделение. И меня уговорили, и это было легко, чтобы я выбрал русский язык. Потому что я читал до этого в прекрасном переводе Евгения Онегина, Горького, Тургенева. Посылали первый раз много студентов учиться, давали стипендию в Советский Союз. Казалось, что у меня было личное дело хорошее. Личное дело мое стало хорошим, когда был финансовый кризис, и мой отец потерял все свои земли. И даже батраком работала семья, а потом овладели профессией виноградаря, и я и в лицее уже учился как бедный студент на стипендию. На венгерский язык был переведен Достоевский, наверное, полным в конце 19 века. Есть такое издание «Собоэндре». Я прочитал 7 больших романов, когда сдавал экзамен уже в Уральском государственном университете. А в Румынии одновременно Достоевский был запрещен догматиками, католиками. Достоевский представлял, конечно, огромный интерес. Дело в том, что у меня была уже подготовка по эстетике. И я очень мало подпал под влияние вульгарного социологизма. Достоевскому меня привлекло вся сложность, все величие, сила его искусства, которое основано на психологии, но не на излишней психологии. И вообще с первого раза я уже начал отличать психологический уровень от эстетического уровня. У Достоевского есть высказывание «Психология – это палка о двух концах». Значит, как ты, писатель, трактуешь то или другое психологическое явление? Конечно, много времени и в румынской литературе, и в других литературах было злоупотребление психологизмом без значительной эстетической функции.
В русской традиции поэтика большей части относится к поэзии.
Конечно, была и такая традиция. Но на самом деле поэтика Аристотеля, это значит теоретическая поэтика, основана на анализе эпики, Гомера и трагедии. значит, это не относится к области поэзии. Достоевский и в своих поэтических разработках на уровне Леонардо да Винчи и Гёте, он опирается уже на доисторические мифы, мифы в собственном смысле слова, а мифы – это единство религии, науки и искусства. Достоевский знает мифы не только русские, а европейские и азиатские и так далее, мифы очень богаты, знает Библию. Посмотрите, греческое искусство, Гомер и трагики, и все искусство Возрождения, как он обожал это искусство. И далее до Гёте, Бальзака, Флобера. У Анастасии Филипповны на столе лежит мадам Бовари. Достоевский исключительно критически оценил и внес новое. Вот у меня, например, есть исследование Достоевский и Гёте, несколько исследований. Последнее звучит так. От Адама и Ева до Фауста и Ивана Карамазова. И я в своей книге веду, наряду с концептом архетипа, концепт исторического архетипа, потому что Достоевский обнаружил и воплотил несколько исторических архетипов подпольного человека, протестующего молодого русского интеллигента, великого грешника, и несколько таких типов Достоевский ввел в мировую литературу. Не случайно он сам гордился типом Галяткина, например, раздвоение. Раздвоение – одно из основных первых моих исследований, которые имели большой успех, которым я рассмотрел раздвоение не только с психологической точки зрения. Обнаружил, что разные этапы раздвоения. Галяткин, если это в последнем этапе раздвоения, но даже Иван избегает окончательного раздвоения. В финале романа он выздоравливает. Версилов также избегает окончательное. Значит, Галяткин и Ставрогин, в судьбе которых по-разному раздвоение доводит до гибели. Вообще, очень интересная мысль была у Достоевского в одной из своих писем. Он пишет, что он тоже раздвоен, потому что любой человек, у которого есть какой-то идеал, он хочет чего-то другого, чем имеет. И есть у него это второе «я». И поэтому в какой-то степени любой человек, который стремится куда-то, у которого есть цели, желания в жизни, он в определенной степени раздвоен. Но Достоевский уже 17 лет поставил перед собой задачу изучить человека, человеческую душу. И он был очень чутким. А художественное чутье, конечно, основано на остроте восприятия. И он пережил трагедии. Он попал в мир раздвоенной России своего времени, что он локтями чувствовал все, что происходит. А потом у него появлялась сначала идея какого-то персонажа и какая-то его история. Вот, например, для романа «Идиот» он написал 70-80 вариантов, планов, то есть. А было у него 3 уже начатых. Это вопрос о том, насколько сознательно он творил. Конечно, он сказал, что без этого живого переживания и без фантазии, без вымысла нету героя. Это первый этап. А потом разрабатывал сознательно, очень долго, почти каторжная работа, что все это воплотить. Вот этот субъективный, страстный Достоевский, его идеалами были Шекспир и Пушкин из-за художественной объективности. И все это, что у него плохой стиль, у него такой богатый стиль, даже краски, это сейчас подсчитано у Достоевского, пожалуй, не беднее, чем у Тургенева или Толстого. Даже, может быть, и число меньше, но главным образом, это у него нюансы, разные оттенки, например, голубого, синего и так далее. У меня центральные главы, 2, называются «Миф и мотив», потому что я посмотрел, как просто построен роман Достоевского. Роман Достоевского не двуплановый, социально-психологический и философский. Роман, например, «Братья Карамазовы» 4-плановый, значит, социально-реальный план – психологический, міфологический і фантастический. От ці мотиви в такій структурі з самого початку романа переплітаються через різні форми повествування, що це, звісно, крупніший, монументальний роман русської мирової літератури. Діло ще в тому, що Достоєвський доказав своє творчество, що чоловік – це складне существо. Поэтому у него только второстепенные типы есть, однолинейные. А герои у него очень сложные, принадлежат к архетипу. Они антропологические типы и так далее. Очень сложные образы. Дело в том, что вот это мифологическое и фантастическое способны нести очень существенное философское значение. В «Войнике» появляется фантастический план. Правда, там этот фантастический план накладывается на образ Галяткина-младшего. Посмотрите, в романе «Братья Карамазовы» глава «Великий инквизитор». Вся поэма Ивана – это чистая фантазия. На основе библейского мотива Достоевский создает новый миф. Не случайно вот братья Карамазов, Достоевский, отправляется от книги Иова. Это не очень сознают многие читатели, что Иван – это ипостась и Иова, того Иова, который, протестовал против Бога, потребовал у него свободу и осуждая наказание невинных. И Бог дал его право, а не его друзьям-фундаменталистам. Достоевский не был иррационалистом. Он был против чрезмерного рационализма, который убивает чувства. Поэтому в повести «Сон смешного человека» он говорит об идеальном мире людей Золотого века, он говорит об их уме и их уб сердце, то есть и ум, и сердце.
На вопросы Тамары Леленковой отвечал профессор Бухарестского университета Альберт Ковач. Русский перевод его книги «Поэтика Достоевского» выпустило в прошлом году издательство «Водолей». Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает пианист Мишель Петручиани. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Микрофоны ВДС и джаз на свободе. Его буквально носили на руках. Не потому, что он был гениальным пианистом, он им был, а потому, что он практически не мог ходить. Он знал, что обречен, но, несмотря на кошмарный диагноз, вопреки диагнозу прожил целых 36 лет. Он скончался в январе 99 года в Нью-Йорке и был похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез рядом с могилой Шопена ровно 10 лет назад. Его звали Мишель Петручиани. «Цвета» – сольный концерт Мишеля Петручиани во Франкфурте 27 февраля 1997 года. Двойной диск вышел на Dreyfus Jazz в Париже. Забегая вперед, скажу, что основатель фирмы Франсис Дрейфус, фанатик джаза с 8 лет, был тем самым человеком, который уговорил Мишеля Петручиани вернуться из США во Францию. Последние 2 года жизни Петручиани записал на Дрейфус Джаз свои лучшие диски «Чудесно», «Елисейские поля», «Оба мира» и этот сольный диск концерта во Франкфуртской опере. Мишель Петручиани родился в древнем городке полдневной Франции Оранжи 28 декабря 1962 года. Отец его был уроженцем Сицилии, мать – француженкой. С ранних дней Мишель был поражен остеодистрофией. Болезнь эта останавливает нормальный рост костей. Мишель был карликом, его рост не достигал и 1 метра. Но, что не менее страшно, людей, пораженных остеодистрофией, называют также хрустальными. Их кости не выдерживают никакой нагрузки, они хрупки, как стекло. Еще мальчиком Петручиани-младший проявлял исключительное мужество и стойкость. Талант его проявился в 4 года, в тот момент, когда он увидел по телевизору Дюка Эллингтона за роялем. «Хочу такой же», — сказал он отцу. Отец, Тони Петручиани, купил сыну игрушечный рояль, который тут же был разбит молотком. «Хочу настоящий», — сказал Мишель. Тони пришлось купить подержанное домашнее пианино и заказать специальный стул и приспособление для педалей. 8 лет Мишель Петручиани изучал классическую музыку, занимаясь по 7-9 часов в день. В 12 лет он выступил в составе семейного трио. Отец Тони – гитара, брат Луи – контрабас. В 13 лет он выступил на джазовом фестивале в Крускла в Дроме, где также играл знаменитый американский трубач Кларк Терри, которому, компо-разар, нужен был пианист. Мишель предложил свои 20, кстати, вполне нормального размера, пальцы. Кларк сказал: «Ну-ка, сыграй-ка мне какой-нибудь блюзик». 1 минуты Терри хватило на то, чтобы понять, кто этот карлик. Он поднял трубу и присоединился к Петручиани. «Did it again». Она опять это сделала. Тьма возможностей для воображения. Мишель Петручиани, Петруч, как его звали во Франции, рояль, Гарри Пикок, контрабас и Рой Хайнс, ударные, вышедшие на Blue Note диск «Мишель Плейз Петручиани». Обычно Петручиани выносили на сцену. Существует целый клуб друзей и джазменов, носивших Мишеля в ресторан, в отель, в клуб, домой. В первые гастрольные годы Петручиани, один предприимчивый импресарио, проносил Мишеля в номер гостиницы в сумке. Мишель не возражал. Он играл с лучшими джазменами США, с гитаристами Джимми Холлом и Джо Пассом, с тенор-саксофонистом Уэйном Шортером, с альтистом Леконицем и с ударником Кенни Кларком. Он был тем самым музыкантом, который уговорил покинувшего, как он считал, навсегда сцену великого флейтиста и саксофониста Чарльза Ллойда вернуться в мир джаза. Мишель был практически единственным французским джазменом, полностью и на ура принятым американскими коллегами. Он также был единственным французом, подписавшим контракт с легендарной фирмой Blue Note. «Реджина» — есть такая королева-хозяйка французских ночных клубов. Композиция «Петручиани», он же «За роялем». Шведский джазмен Пали Даниэлсон, контрабас, и Элиот Зигмунд, уроженец Бронкса, ударные. Декабрь 1985 года. Мишель Петручиани притягивал женщин. Официально у него было 3 серьезных романа с женщинами и 2 детей. «Отец зауважал меня», — сказал он, — «когда у меня родился сын, и у него была тьма веселых интрижек. Он жил жизнью настоящей богемы». Как писал джазмен и джазовый обозреватель International Herald Tribune Майкл Зверев, в каком-то смысле ему повезло. Он не мог гонять мяч или шляться по бульварам. Он весь ушел в джаз. «Это была победа духа над плотью», — писал в некрологе Майкл Зверев. Вот напоследок семейное трио Петручиани, стандарт Монка, чистого, не разбавляя, straight, no chaser. Thank you. «Straight No Chaser» Мишель Тони и Луи Петручиани с чудесного диска «Darn That Dream» 95 год. Вот и все на сегодня, что я успел рассказать вам об этом удивительном пианисте и еще более удивительном человеке. Подкаст «Джаза на свободе» на сайте свободанews.ru. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».